В настоящий материал информация произведена, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – политологи Дмитрий Орешкин, он еще и географ, и Иван Преображенский. И 21 августа – это годовщина поражения путча ГКЧП, события 91 года, которое на многие годы изменило траекторию развития России. Ну, впрочем, страна в течение 3 десятилетий ныне вернулась к главной идее Государственного этого комитета по чрезвычайному положению, к диктатуре. Вот мы попробуем понять, почему и как развивались тогда события. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот, Советский Союз к августу 91 года, он переживал кризис реформ и в экономике, и в государственном устройстве. Какая перспектива виделась летом, ну, скажем, с позиции президента Горбачева, что предлагал как альтернативу глава тогдашней Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики, она же Россия, Борис Ельцин?
Ну, мне кажется, здесь довольно понятная картинка. Горбачев понимал лучше других деятелей партийной номенклатуры тупиковость экономическую, в первую очередь экономическую. И у него, поскольку экономика была никудышная, цены на нефть шли вниз, продолжалась афганская война, у него не было материальных ресурсов для того, чтобы в достаточной мере подкармливать региональные элиты. Соответственно, вторая проблема, связанная с первой, это когда на месте центра получается экономический вакуум, и все замкнуто на этот центр, начинаются региональные фронты, начинаются центробежные тенденции, все вполне понятно. Горбачев пытался склеить это все в рамках так называемого нового Горевского процесса. Республики, особенно республики западного спектра, они стремились к европейскому пути. Среднеазиатские республики как раз Горбачева поддерживали. Если вы посмотрите результаты голосования референдума о сохранении Советского Союза, то максимальные результаты, там 99% за, были в Каракалпакии. В Узбекистане там немножко меньше, 96, по-моему, ну и так далее. В Киргизии меньше всех было в 6 регионах, которые, в 6 республиках, которые вообще отказались участвовать в том самом референдуме. То есть, на самом деле, когда нам говорят про референдум, где 78 или 76% народа проголосовало за сохранение Советского Союза, это заурядное вранье, потому что в референдуме участвовали только 9 из 15 республик. Мы это все уже, конечно, забыли. Ну и, соответственно, была серьезная проблема. Была оппозиция Горбачева со стороны олдскулеров, таких проверенных партийных руководителей, которые хотели сохранить все как есть. И была оппозиция, наоборот, продвинутой, европеизированной, особенно Москвы, например, Петербурга и крупных городов, которые понимали, на своей шкуре ощущали, что так жить нельзя, как, выражаясь терминами господин Говорухина, который снял тогда этот фильм. И вот был очень серьезный конфликт. С одной стороны, Ельцин хотел вывернуться из-под власти центра. И это, мне кажется, совершенно бессмысленно отрицать. С другой стороны, экономические проблемы нарастали с каждым годом. Рубль дешевел, дефицит нарастал, и власти не знали, что делать. Поэтому, так или иначе, кризис назревал, и решить его можно было бы или вот чисто сталинскими методами, то есть выкатив на улицы пулеметы для того, чтобы подавить сопротивление раздраженных горожан. Что ни говори, а революцию 91 года сделала Москва и москвичи, которые собрались к Белому дому. А с другой стороны, надо было решать какие-то экономические проблемы. И если у Ельцина какая-то экономическая проблема была, то Горбачев...
Программа.
Ну да, извините. То Горбачев просто тянул резину в надежде, что само рассосется. А оно само только ухудшалось. Ну и в результате прорвалось. И мы никогда с вами не узнаем, на самом деле, какую роль там сыграл Михаил Сергеевич Горбачев. Потому что я помню, как он после всех этих событий, возвращаясь из Фароса, и сказал, говорил, ну, всей правды я вам, конечно, никогда не скажу. И так и не сказал. Поэтому сейчас все это очень сильно мифологизировано, естественно, в интересах правящей номенклатуры, которая постепенно подбирает под себя и собственность, и политические преимущества, и все, что можно, устраняя любую форму конкуренции. То есть ровно то же самое, что хотели члены ГКЧП. Они понимали, что не выдерживают конкуренцию с более продвинутыми, тогда это называлось кооператорами, которые эффективнее работали. И главное, что они работали на платежеспособный рынок, на платежеспособный спрос. Они производили то, что людям надо было. И, естественно, это пользовалось спросом, соответственно, это было дороже. Ну и, соответственно, огромное количество социальных перегрузок и конфликтов. Плюс, естественно, борьба за власть. Вот сейчас борьбы за власть нет. Сейчас начальники укрепились всеми четырьмя конечностями в этом промежуточном статусе, подгребли под себя основные формы дохода, так называемые олигархи, они ведь не на себя работают, они вынуждены делиться с номенклатурой. И, в общем, мне кажется, отвечая на ваш вопрос, ну да, возродилась в значительной степени советская модель без социализма, без рассуждений про коммунистическое будущее, но со совершенно очевидным доминированием определенной группы товарищей, которые контролируют и крупный бизнес, и государственную политику, и которые до упора, до конца жизни, до скрежета зубовного будут бороться с любой формой конкуренции. Ну, кого-то убили, кого-то посадили, кого-то выгнали за границу, а Россия должна принадлежать этой группе товарищей. И вот, мне кажется, картинка, если совсем кратко, выглядит вот так.
Ну, мы еще поговорим с подробностями. Иван, добрый день. Вот про проект союзного договора, который был подготовлен к 20 августа. На ваш взгляд, это важная, так сказать, такая деталь, собственно, это было все обрушено. Был ли он реально исполним с учетом суверенизации республик, дрейфа Украины к независимости, позиции стран, будущих стран Балтии и так далее?
Ну, мне кажется...
Да, Иван.
Извините.
Я, честно говоря, думаю, что в том виде, в каком его пыталась продвигать команда Горбачева, он вряд ли был исполним уже на тот момент. Они отставали от событий, это была главная их проблема. Они не удерживали, с одной стороны, ситуацию под полным контролем, за что их критиковали справа консерваторы, но и не давали полной свободы для того, что, то, чего требовала интеллигенция и элиты в отдельных республиках, собственно, в странах Балтии, в России отчасти, в Грузии, в Украине. Соответственно, они так или иначе оказывались постоянно между двух огней. Попытка навязать уже в какой-то момент, а не предложить этот договор, она тоже оказалась провальной. Тем более, что мы помним именно по российскому, уже потом отдельно будущему, как это навязывание договора Ельцину, его команде и Российской Федерации, тогда РСФСР, приводило к тому, что ельцинская команда выпускала, точнее, вынуждена была выстраивать отношения со своими регионами, потому что Советский Союз, как мы помним, тогда и Горбачевская формула нового Советского Союза предполагала, что союзный договор могут подписывать и автономные республики в составе республик. Соответственно, вот тот парад суверенитетов, с которым потом разбирался Ельцин и который закончил на самом деле в реальности Путин в жесткой форме, разогнав любую региональную фронту и уничтожив Совет Федерации как центр серьезного принятия решений, Это все было заложено вот тогда, в 90-91 году, по большому счету, горбачевской командой, пытавшейся ослаблять максимально региональных лидеров. И, кстати, вот то, о чем говорил Дмитрий, например, голосование Колпакии, это тоже, того же порядка вещи. То есть на самом деле Горбачев запустил процесс дальнейшей атомизации Советского Союза, а далее, как следствие, с этим, естественно, пошли и столкновения такие, как Карабахская война, которая не закончена до сих пор, когда автономии, либо не автономии, но бывшие автономии, что тоже было, начинали бороться за свою или автономность, как минимум, или независимость. И, в общем, процесс хаотически достаточно двигался. Горбачевская команда упустила инициативу и не смогла предложить сторонникам наиболее радикальных вариантов ничего, и при этом не смогла и подавить, как мы увидели, когда началось ГКЧП, и консервативную группу внутри власти, уровень влияния которой был очень высок, но при этом, опять-таки, как позднее стало понятно, готовность принимать радикальные решения была абсолютно недостаточная для того, чтобы удержать власть силовым путем, на что они сделали заявку, собственно.
Дмитрий, ну вот согласны вы с таким анализом? Действительно?
Ну, мне кажется, все похоже. Слова не мои, но я примерно так же думаю. Я с Иваном в целом согласен. Мне кажется, в некотором смысле это трагедия, потому что Горбачев пытался решить проблемы, ну, как минимум, малой кровью. Но при этом он не мог угодить ни тем, ни этим. Вот в странах Балтии, например, там в Литве, вы знаете, к Горбачеву относятся как к преступнику. Потому что были расстреляны люди при штурме Вильнюсского телецентра. А в то же время в Средней Азии, я тогда работал в Средней Азии как раз, представители местных элит говорили, что там у вас в Москве за дурь московская. Им казалось все правильно, у них все хорошо, они ездят на белых автомобилях, народ их встречает с цветами, собирает хлопок, и все отлично. Поэтому, кстати, такая симметрия голосования была на выборах, не на выборах, а на референдуме 91-го года. И у разных групп элит были разные представления о прекрасном. Вот эти старые лидеры, партийные лидеры, они хотели сохранить сталинский стиль, при этом у них не было на кого опереться, на самом деле, потому что понимали, что так жить нельзя, и офицеры, и КГБшники тогдашние, и партийные функционеры, ну, естественно, и большинство народа. И тогда людей всех в основном волновали проблемы, не касающиеся распада Советского Союза. Я напомню, что в те же годы проводились социологические опросы, ну, в частности, в ЦИОМе. Это первая такая социологическая контора была, название которой потом было унижено и отобрано, как сейчас отбирают название у «Эхо Москвы». Так вот, проблема распада Союза среди списка озабоченности граждан занимала от 6 до 8 места. А на первых местах был дефицит товарный, ощущение опасности, угрозы нарастающего коллапса, вот такого хозяйственного, появление бандитов, безопасность, то есть личная, неготовность и невозможность прокормить семью, потому что рубль стремительно галопировал в инфляции, и цены росли гораздо быстрее, чем люди могли зарабатывать. Это людей тревожило. А Советский Союз казался, ну, таким настолько консервативным, настолько нерушимым, что даже вообразить себе нельзя было для большинства, что он может распасться. И когда он распался, это, ну, с одной стороны, я думаю, что не так уж много народу тогда по этому поводу переживало, а с другой стороны, это выглядело, ну, совершенно каким-то реальным, происходящим где-то далеко событием. А для Горбачева это было принципиально важно, потому что он становился президентом несуществующего государства. И равным образом для ЦК партии это тоже было важно, где сцепились разные группировки. А у Ельцина была хоть какая-то программа, и он ассоциировался в наших представлениях тогдашних с новым курсом, с европейским курсом, с рыночными реформами, там, с преобразованием, с каким-то спасительным изменением вот этой ситуации, из которого выхода уже не было. 10 лет мы как-то воспринимали вот эту ухудшающуюся, обедняющуюся, оскудняющуюся жизнь, и вот тут нам открылось окно. Поэтому, ну да, примерно так оно все и было, но просто сейчас нам рассказывают про то время, про тех людей и про те интересы сказки. Ну, многие люди охотно этим сказкам верят.
Ну, а вот все-таки провал этого путча с учетом соотношения сил – это историческая случайность или закономерной была бы такая расправа, как в Китае перед этим произошло на Тяньаньмэнь? В общем, почему консерваторы проиграли?
Ну, во-первых, печальный вывод из всей этой истории, что компромиссная политика в нашей стране не сработала. И я думаю, что это заложено в нашем каком-то социокультурном коде. Или туда, или сюда. А вот эта горбачевская промежуточность, извилистость, она вызывала уже раздражение. На него его начали воспринимать как тормоз и с той стороны, и с другой стороны. Он не был достаточно решительным с точки зрения старой номенклатуры, не смог зарубить лопатками протест в Грузии, не смог расстрелять протест в Литве, в Латвии и так далее. А с другой стороны, он ничего не делал для реальных экономических реформ. И мне кажется, в этом смысле то, что произошло, это такая вывернутая наизнанку система отражения нашей непримиримости российской. Поэтому я думаю, что это было скорее неизбежно, чем случайно. Хотя, конечно, там частная роль личности, скажем, Ельцина очень велика. Он не собирался подчиняться Горбачеву и готов был с ним бороться. Но он был человек действий.
ГКЧП тоже не подчинялся, естественно.
ГКЧП... Вот здесь вопрос такой, подвешенный. Они делали вид... Помните этот вопрос Тани Малкиной? Вы понимаете, что то, что вы сейчас делаете, это называется государственный переворот?
Ну, так оно и было.
Они так с этим не соглашались. Они считали, что они спасают государство и так далее. А на самом деле, да, это был государственный переворот. И если бы они победили, я думаю, что Горбачева бы они сразу бы не казнили. Вытеснили бы куда-нибудь на периферию сначала, отодвинули, но потом бы попытались вернуть советскую действительность так, как они ее себе представляли.
Ну, Ельцин-то не сдавался им, это тоже факт. Хорошо, Иван, что вы скажете, вот на ваш взгляд, причина поражения путча? Янаев, там, Язов, Крючков не проявили жестокости или они натолкнулись, скажем, на саботаж силовых органов, которые не видели в них достойных лидеров?
Тут мне судить как современнику сложно. Мне в этот момент было 10 лет, хотя как раз танки, ездящие к Форосу, из Фороса я тогда наблюдал, потому что жил у дедушки в Крыму. Нет. Но если судить с точки зрения именно просто исторических данных, я так понимаю, что там было три составляющие важные. Первая составляющая – это, безусловно, недооцененное никем общественное сопротивление. И здесь не столько Ельцин, сколько люди, которые оказались готовы выйти. Не уверен, что сам Ельцин на самом деле настолько ожидал такой масштабной реакции. С другой стороны, очевидно, его действия это показывали, что он не ожидал жестких действий со стороны самих путчистов. Он очень адекватно оценивал их способности, их готовность к применению силы. Я думаю, что очень серьезно шарахнуло как раз по многим в Советском Союзе, кто до этого выступал за радикальное решение проблемы в смысле возвращения назад и консерватизацию режима, именно что события в Китае. События в Китае, международная реакция, взгляд на самих себя, что очень важно, как на часть некого все-таки цивилизованного мира. Подход к самим себе в Советском Союзе был именно такой. В этом смысле радикальная разница с современной Россией, например, наблюдается. Соответственно, и третья вещь, совершенно отчетливая, это тот самый раскол элит, о котором сейчас тоже так любят говорить, он, очевидно, произошел, и он произошел внутри государственного аппарата. Действительно, большая часть даже силовиков не готова была это поддерживать, это видно и по мемуарам. Нет, это я знаю из своей семейной истории, так или иначе. И в итоге оказалось, что, с одной стороны, небольшое, но активное количество людей готово выйти и протестовать, небольшое в смысле в масштабах Советского Союза и даже города Москвы по численности, но абсолютно достаточное для того, чтобы контролировать полностью часть города какое-то время. С другой стороны, не нашлось даже в 10 раз меньшего количества силовиков, готовых применить против них силу, и не нашлось никого, как было потом в 93-м году, нет, кто бы нашел тех, кто готов стрелять, пусть даже небольшое совсем количество. Я думаю, если бы, как генерал нынешний Суровикин, нет, по сути дела, виновный в убийстве троих защитников Белого дома, таких бы офицеров нашлось несколько десятков или даже просто десяток, возможно, совершенно по-другому ситуация бы развивалась. И здесь, конечно, разговор о роли личности в истории очень высок, очень велик. А при этом мне, честно говоря, кажется, что альтернатива тогда была совершенно другая. Альтернатива была просто старая и новая. Мне трудно судить, что в тот момент именно думали люди, но очевидно, что сам по себе Ельцин не представлял ни рыночной экономики, ни, в общем, всерьез демократизации, хотя что-то такое говорилось. Главой российского правительства тогдашнего был абсолютно советский Иван Силаев. Нет, чуть ли не более советский, чем глава советского правительства Рыжков. Нет, соответственно, вся эта ситуация была очень внутренне противоречива, и только то, какие лозунги выкидывали эти стороны, собственно, нет, это и играло. С таким же успехом ГКЧП могли бы, ну вот я очень фантазирую, заявить о демократизации, а Ельцин заявить о необходимости сохранения перестройки, условно говоря, и результат был приблизительно бы тот же самый, потому что вопрос был восприятия, а не того, что люди говорили.
Ну вот тут еще вопрос, к чему привела бы победа ГКЧП? К досрочной реализации нынешнего происходящего военного усмирения, так сказать, и вот этой вот агрессивности современной России, так сказать, югославский сценарий, как тогда говорили, а теперь вот сценарий украинский, все бы это произошло прямо вот в те годы, а не было бы отложено на десятилетия. Как вы думаете, Дмитрий?
Я думаю, что это было бы хуже. То есть два варианта, оба, скажем так, нерадостные. Ельцин действительно не имел ясных представлений о рыночной экономике и так далее, но он понимал, что страна в тупике. Как, собственно, и Горбачев это понимал. Просто расходились они, во-первых, в степени решительности, и, во-вторых, в степени амбициозности. Ельцин был гораздо более амбициозный, и вот в этом смысле он был более ярким политическим лидером. Он, Иван правильно сказал, лозунги были важны. Ельцин, трудно сказать, каким он был, но воспринимался он как символ обновления. Если бы побеждает ГКЧП, то, в принципе, им надо было бы решать вот те же самые проблемы, что у Горбачева. Что делать с Прибалтикой? Направлять туда танки? Расстреливать людей на улицах? Для этого нужна, во-первых, решительность. Я уж не говорю про то, как это по-человечески звучит. А во-вторых, должны были быть лояльные силовые ресурсы. А они вовсе не были уверены, что армия их поддержит. Более того, ни для кого не секрет, что Ельцин постоянно контактировал и с Крючковым, тогдашним начальником КГБ, и с армейским руководством. И не зря же тот же самый руководитель, министр обороны тогдашний, довольно смешной персонаж, дистанцировался. Они не были уверены, что ГКЧП справится. И в этой ситуации выиграл тот, кто был смелее, и за ком была поддержка, скажем так, городов. Ведь Лебедь-то не с Марса прилетел. Лебедь – генерал афганский, который на личном опыте понимал, что эта война бестолковая, безнадежная, бессмысленная. И он в решительный момент поддержал Бориса Ельцина. Я помню, как мы были этой ночью перед Белым домом, когда появились эти бронетранспортеры и танки, мы думали, что это сейчас нас разнесут. А оказывается, это приехали десантники «Лебедя», который выступил в поддержку Бориса Николаевича. Так это что? Это значит, если надо было, чтобы ГКЧП выкатили свои танки. А это называется гражданская война. Поэтому, я думаю, мы еще легко отделались.
Иван, как вы думаете, был бы досрочный украинский сценарий или нет?
Я думаю, что досрочного украинского сценария в том виде, в каком он сейчас, это в виде российской агрессии происходит, и масштаб разрушений, скорее всего, не было бы, честно говоря. Я согласен с тем, что это могло бы быть, иметь форму практически гражданской войны. Это был бы не мирный развод региональных элит, а захват власти силовым образом теми, кто обладал силовым ресурсом на региональном уровне, я имею в виду и на республиканском, и на уровне автономии городов и так далее. Очевидно совершенно, что распад Советского Союза был бы значительно более кровавым, возможно, значительно более решительным. Никакого СНГ, очевидно, бы на этой базе не появилось в тот момент. Непонятно, как реагировали бы внешние силы с учетом того, что самые разные республики бы откалывались и апеллировали бы к соседним государствам, возможно, сразу, напрямую. Соответственно, возникала возможность и гражданской интервенции, скажем так, а может быть и военной со стороны некоторых соседних государств для наведения порядка. Но при этом настолько прогнивший был организм, скажем так, Советского Союза, остов, что, скорее всего, это все очень быстро посыпалось. И югославский сценарий в течение нескольких лет, вот так, как это происходило в Югославии, реализовать бы вряд ли было возможно, кто бы не удерживал власть, насколько бы решительным он ни был. А Югославия была несколько более молодым государством на тот момент и с гораздо более сложными проблемами с, скажем так, национальными меньшинствами или просто национальными группами, на самом деле, которые ее формировали. В Советском Союзе эта история прошла бы несколько иначе, я полагаю. Просто эта армия бы разделилась вот так, как она, например, во время Карабахского конфликта, нет, де-факто, по сути дела, переходила на сторону Азербайджана, в основном, кроме армянских частей. Так же произошло бы и в других местах. А вот дальше, скорее всего, сценарий бы произошел значительно раньше, потому что, нет, тут, конечно, история не знает сослагательного наклонения, и второй шаг совсем трудно обсуждать, но я думаю, что сохранившаяся бы Россия немедленно, вот так, как в 93-м году, на самом деле, многие из тех, кто выступал уже против Ельцина и на стороне Верховного Совета Хасбулатова и Рудского, они бы с наибольшей вероятностью в результате немирного перехода власти в Российской Федерации взяли бы власть, и дальше ресентимент повел бы их восстанавливать государственность, советскую в смысле, и возвращать все условно спорные территории. И вот тогда крови могло бы быть очень и очень много, но это было бы скорее похоже на Первую войну в Чечне, не в смысле того, как сопротивлялись бы те, на кого напали, а в смысле степени бестолковости, неподготовленности и так далее. То есть кровь была бы не от интенсивности военных действий, а от того, что все это было бы большой мясорубкой просто.
В общем, ужасная картина, так сказать, которая тоже видится и тогда, они могли быть реальностью стать, и ныне они реальностью стали. Дмитрий, вот почему сейчас пытаются переоценить эти события 91-го года, почему все-таки речь идет о том, что не были проведены политические реформы, а все-таки только экономически в значительной степени, то есть упущена была возможность такого иного, скажем так, развития России. Это был вопрос политической воли или отсутствия, или общество просто в России не было готово к там, люстрации, декоммунизации, независимому суду. В общем, меры были приняты после Великой Победы недостаточные победителями, поэтому они стали побежденными.
Ну, мне кажется, говорить о том, что шанс был упущен, это значит думать, что шанс был. А мне кажется, его и не было, потому что политики работают с тем материалом, который у них есть. Если вы проводите люстрацию, вы должны создать структуру, которая этой люстрацией занимается. И какая это структура будет? Это надо опереться на КГБ, чтобы иллюстрировать, скажем, прокуратуру или суды, или ЦК партии. Или надо опереться на ЦК партии, у которого ресурсов уже не было, они сгорели в глазах.
Или опереться на какую-то внешнюю силу, там, партию, условно говоря.
Какую внешнюю силу? Вашингтонский обком?
Нет, ну как, создается партия какая-то реформаторская. Ну, я условно.
Михаил Владимирович, понимаю, но я думаю, что страна стояла и держалась, в общем, на силовом ресурсе, на подавлении свободомыслия. Все сидели под лавками, не высовывались. И думать, что какая-нибудь либеральная общественно-политическая партия может выступить в качестве серьезного актора политического, мне кажется заблуждением. В такой кризисной ситуации решает сила. Сила отошла в сторону в лице руководства Советской Армии, а некоторые части поддержали Ельцина. Можно ли было потом заниматься иллюстрацией? Теоретически, наверное, да. «Сдавите гадину», говорил один из деятелей той эпохи. Но я думаю, что ресурсов раздавить гадину у Ельцина в реальности не было. Обратите внимание на того же Суровикина, который раздавил троих людей в момент этих событий. Ельцин демонстративно его поддержал и повысил даже, насколько я помню.
Ну, Ельцин, а генерал, я думаю, Ельцин этим товарищем не занимался лично.
Ну, во всяком случае, он остался и приподнялся в статусе. И Ельцин сказал, что капитана Суровикина, Суровикин был лейтенантом, значит, наградить, потому что он не хотел и не мог ссориться с армией. Он не хотел и не мог ссориться с КГБ. И, в общем-то, он добился того, что КГБ сидело, не высовывалось из своего дома на Лубянке, в окошке наблюдая, как толпа сносит памятник Дзержинскому. Но опереться на эту субстанцию, мне кажется, технически было невозможно. Россия такая... Такая страна, которая очень сильно зависит от власти. И обратите внимание на регионы. Они же все сидели, лопушком прикрывшись. Они максимально тянули резину, старались не выступить ни с поддержкой ГКЧП, ни с поддержкой Ельцина, а просто отсидеться в сторонке, посмотреть, чья возьмет. А потом, вот уже когда стало понятно, что победил Ельцин, вот здесь, приободрившись, товарищ Кравчук, секретарь Коммунистической партии Украины, стремительно провел референдум, получил такую уже легальность и стал себя вести совершенно по-другому, как тот же Ельцин с обидой писал, что он такой весь приехал из себя суверенный. Все эти люди в регионах, начальники или региональные элиты, они сначала молчали в тряпочку, а потом, когда ситуация прояснилось, они стали укреплять свои собственные властные позиции, вплоть до Чеченской войны.
Ну что ж, Иван, вы тоже такой же пессимист и скажете, что шансов у России на иное развитие не было, а все должно было прийти к Путину и к войне?
Ну, я бы сказал немножко по-другому, честно говоря. Я и тоже пессимист, но отчасти оптимист. В тот момент, на том этапе, скорее всего, и я абсолютно здесь согласен с Дмитрием, альтернативы не было. Не было ни готовности со стороны нового правящего класса, в значительной мере из-за Ельцина, состоявшего из представителей старого правящего класса, проводить какие-либо люстрации. Ни силовой структуры, потому что не было партии, которая захватывала власть, никаких условных большевиков. И быстро это создать было практически невозможно. Попытки-то были, но попытки эти, в общем, до 93-го года ни к чему не привели. И дальше, на самом деле, создать жесткую демократическую партию, которая бы что-то проводила, не получалось, потому что те демократы, которые могли проводить, условные демократы того времени, которые могли бы провести люстрации, они, на самом деле, в 93-м году оказались в Белом доме. То есть те люди, у которых, по крайней мере, была политическая готовность кого-то там сажать, нет, разбираться с этим, уголовные дела по всей стране заводить и так далее. Соответственно, более мягкий подход абсолютно соответствовал тому характеру демократической революции, которая в России тогда произошла. Поэтому на том этапе нет. Но потом, мне кажется, совершенно не обязательно все должно было прийти к тому, к чему оно пришло. И Россия прошла несколько развилок. Это и 93-й год, и война в Чечне первая, и отчасти, но уже в меньшей степени, выборы 96-го года. Вот после выборов 96-го года, не потому, как они прошли, а потому, как они, скажем так, завершились, и как это воспринял сам правящий класс, дальше уже все, наверное, шло безальтернативно, и вариантов серьезных не было. А до этого огромное количество развилок, причем ни одна, ни две, ни три на самом деле, из которых мог бы быть постепенный долгий выход в каком-то другом направлении. Но, к сожалению, постепенно старый правящий класс активно вернулся во власть, и некому было, по сути дела, поставить для него заслон, не сформировалось нового. Это тоже очень важно. Люди, находившиеся десятилетиями в оппозиции, практически не готовы были идти лично во власть и заниматься этим грязным, в общем, действительно делом, особенно настолько грязным в тех условиях, когда это все происходило. Соответственно, те единицы, которые честно пошли, либо коррумпировались достаточно быстро старыми элитами, либо второй вариант — потеряли постепенно власть. Достаточно много таких мы знаем. Соответственно, можно себе представить, не знаю, Сергея Адамовича Ковалева, нет, главой Общегосударственного комитета по люстрации, но а под ним-то кто был бы? Вот здесь я совершенно с Дмитрием согласен. Не было на это ресурсов, к сожалению. И он не успел сформироваться. Слишком быстро произошел распад Советского Союза. Если бы ситуация потянулась еще несколько лет, демократическое движение, наверное, Советского Союза, еще старое, трансформировалось бы. И очень важного не произошло бы, что произошло в России. Не произошло бы слияние правозащиты с политикой. Это родовая травма российской демократической политики, когда, собственно, политиков, готовых решать проблемы политическими методами, практически нет. И все начинают играть как бы в правозащиту. Вот этот вот столь любимый термин, за который я в социальных сетях баню «белое пальто», на самом деле он отражает в значительной мере, к сожалению, то, как сформировался новый правящий класс, его наиболее прогрессивная часть. Эти люди в значительной мере оставались диссидентами и правозащитниками. Но это шизофрения — находиться внутри власти и бороться с самой властью. Надо было перестроиться, времени не хватило.
Хорошо, я хотел бы обратить внимание еще на некую переоценку событий, которая произошла, событий 1991 года. Как к ним сейчас относятся с учетом сегодняшней ситуации в России? Давайте посмотрим опрос.
Я в любом случае за смену власти, может быть, она произошла не самым корректным путем, но, скажем так, я бы никого, наверное, не поддержала.
Демократизация. Наверное, сейчас все-таки попроще жить, чем раньше. Больше выборы и так далее. Железный занавес все-таки тяжело.
Я бы ничью сторону не поддержал, потому что любой конфликт это всегда зло. Я прекрасно помню те, на самом деле, дни, потому что я живу как раз на Кутузовском проспекте, и смотреть в окно, как едут танки. Мне было 7 лет, и ничего приятного в этом нет. Я считаю, что на самом деле большая психологическая травма современного поколения нанесена именно в том числе и теми событиями.
Я за сохранение Советского Союза.
Скорее не за Ельцина, а за перемены.
То ли дело великая страна, общность народов, взглядов, цель какая-то была, по крайней мере. Ну, хотя не до конца, конечно, я согласна с политикой Коммунистической партии Советского Союза, но все-таки...
Ой, не знаю. Тогда Ельцина вроде поддерживали, а сейчас не знаю.
По рассказам моих родителей и бабушек, и дедушек, в СССР им было не сладко. Так что, наверное, лучше за перемены, но не с Ельциным.
Ну вот, Дмитрий, что скажете, почему теперь и по социологическим опросам, да и тут заметно, общественное настроение явно сместились в сторону консерватизма и в сторону такой имперскости тоже?
Страна осталась прежней и в то же время очень сильно поменялась. Осталась прежней в том смысле, что люди смотрят на власть и стараются встроиться в ту систему, которую власть создала. Так сначала и элиты, и люди там поддерживали Горбачева, потом они поддерживали Ельцина, потом они вот сейчас поддерживают Путина и так далее. Фундаментальная разница заключается в том, что под Путиным есть консолидированная армия, которую он бросил на войну. Вместо того, чтобы, пользуясь стабильностью политической, заниматься постепенным разворачиванием России в европейскую систему ценностей. Нет. Он развернул ее в прямо противоположную сторону. И легко и с удовольствием будет использовать ресурсы силовые для внешней агрессии, а спецслужбистские для сохранения себя во власти. В этом смысле Путин принципиально отличается от Горбачева или от тех же самых членов ГКЧП. Потом я добавил бы, вернее так, выразил бы некоторое несогласие с тем, что говорит Иван, который воспринимает это как возвращение старой элиты. Я думаю, что элита новая, которая как раз персонифицировалась в конце 90-х Путиным и Березовским. Березовский обеспечивал деньги, Путин обеспечивал административную поддержку. Потом они быстро там друг с другом разошлись. Те, кто Путина поддерживали или вынуждены были встроиться под него, как поступил, например, господин Кириенко, или были вышиблены из этого процесса, или просто физически уничтожены, или посажены. А на самом деле, что мне кажется важным, в 90-е годы процессы шли и, в общем, шли в правильном направлении. Во всяком случае, в 99-м году были реально конкурентные выборы в Государственную Думу, когда было три группировки с отчетливо различающимися приоритетами. Старая партийная номенклатура, которая хотела возвращения к Советскому Союзу, условно говоря, Зюганов, Лукашев, Макашов, новая, скажем так, ГБшная номенклатура, связанная с региональными начальниками, это партия «Отечество, вся Россия», Лужков, Примаков и примкнувшие к ним лидеры Татарстана, Башкортостана и многих других республик. И вот третья сила – это молодые чиновники, представленные Путиным, в союзе с олигархическим капиталом, представленным там в ту пору в Березовске. Вот, и они друг с другом всерьез схлестнулись на выборах, и это было очень, с одной стороны, противно, потому что они поливали друг друга разными пахучими жидкостями по телевизору, и у людей было отвращение к этим выборам. А с другой стороны, это признак вот такой реальной политической конкуренции, такой, какая она и может быть в России. Победила на выборах 99 года группа Путина, который тогда рассматривался как продолжатель дела Ельцина, демократизации, вестернизации, и вообще воспринимался как молодой, симпатичный, спортивный, непьющий, знающий иностранные языки и так далее. Так вот, новая номенклатура Путина начала с того, что стала как капустные листы обрезать свою номенклатурную поддержку и замыкать все персонально на Путина. Но она при этом поддерживала капитализм и олигархов, которые эту номенклатуру кормили и сейчас кормят. Правда, с кислым выражением на лице.
Ну что ж, это интересный вывод. Иван, что вы скажете о роли личности в истории? Вот был 91-й год, и Путин оказался продуктом этого 91-го года. В конце концов, сначала был выдвинут охранять капиталы новых русских олигархов, а сделался самодавлеющей и фактически такой судьбоносной фигурой, ключевой в череде событий России последних страшных теперь уже лет. Вот как ему удается опереться на те события 91-го года? Ведь он же тоже оттуда.
Он оттуда, безусловно, с одной стороны. Он человек абсолютно антисоветский с этой точки зрения. Но при этом он антисоветский, как и советские ГБшники, которые тоже все были абсолютно антисоветские, как правильно Дмитрий говорил, все прекрасно все понимали. Мы сейчас видим, что это человек, который транслирует советский учебник истории и транслирует андроповский подход к тому, как надо наводить порядок в государстве. При этом мы видим, что действительно произошла, скажем так, новая соединение элит. Я все-таки придерживаюсь мнения, что основу составили старые, с влившимися в них новыми, и Путин как раз относится все равно так или иначе к старым элитам, потому что я подразумеваю под этим скорее методы, которые они готовы были использовать для захвата, удержания власти, коммуникации между собой и так далее. Методы закрытые, закрытого государства. Тоталитарного. Именно поэтому современный российский авторитаризм уже отчетливо отдает тоталитаризму. И с этой точки зрения надо все-таки говорить о том, что Советский Союз – это был государственный капитализм, а сейчас мы видим капитализм вполне себе частный, в этом смысле разница очень существенная. Частная, принадлежащая одной узкой мафиозной группе, захвативший полностью власть и все рычаги власти в стране. Но, переходя как раз к вопросу о том, насколько вообще можно было бы сейчас...
Так, у нас технические проблемы. Давайте мы еще один маленький сюжет посмотрим. Вот, собственно, идет уже война. Это тоже некое последствие тех событий 30-летней давности. И идут протесты, которые, к сожалению, в России почти невозможны.
19 августа российские военные нанесли удар по центру Чернигова. Баллистическая ракета была выпущена по местному драмтеатру, где в этот день проходила выставка дронов. Ударом были повреждены здания театра, городской администрации, кафе, магазинов и ближайшие жилые дома. Среди жертв гражданские лица, в том числе дети. Погибли 7 человек, среди которых 6-летняя девочка. По данным МВД Украины, почти 150 человек получили ранения. 40 оказались в больницах. В Чернигове с 19 по 21 августа объявлен траур по погибшим. На выходных президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию, побывал на военных авиабазах. Власти этих стран обещали предоставить Киеву американские истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов. На складах в Нидерландах находится 42 самолета, но пока рано говорить, сколько будет передано. Дания готова отдать Украине 19 самолетов.
Давайте садиться за стол переговоров там. У России есть какие-то исторические интересы в Украине. Нету никаких интересов. Это просто убийцы. просто мафия.
20 августа сторонники политика Алексея Навального в разных странах вышли на митинги под девизом «Путин – убийца». Именно в этот день, 3 года назад, Навальный был отравлен. В Вильнюсе в мероприятии принимали участие соратники политика Владимир Милов, Иван Жданов и другие. На площади в Вильнюсе также присутствовала дочь Алексея Навального Дарья. Акции прошли по всему миру – в Грузии, Франции, Италии, Германии, Польше, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, США, Бразилии и других странах. Выходили на акции и в России. В Москве задержали 2 протестующих с плакатами «Свободу политическим заключенным». Они стояли в одиночных пикетах на Арбате и Красной площади. Всего в регионах было задержано 5 пикетчиков. Им выписаны протоколы об административных правонарушениях. 21 августа в блоге Алексея Навального была опубликована его статья. Политик напомнил, что 10 сентября в 40 российских регионах пройдут выборы. Стратегия умного голосования на этих выборах неприменима, отмечает Навальный. Он призвал своих сторонников голосовать за любого кандидата против «Единой России».
Ну вот, события войны и события вокруг Навального. Иван, что вы скажете? Есть шанс, если коротко, участвовать в каких-то электоральных процессах и на что-то влиять в условиях диктатуры?
Я коротко как раз, да, хотел бы попробовать все вместе сразу увязать. И то, о чем мы до этого говорили, переоценку 91-го года. Очевидно, что Алексей Навальный ведет именно электоральную стратегию. Его заявление по Стрелкову Гиркину о том, что тот является якобы политическим заключенным, а затем его заявление по выборам в том числе, и заявление по 90-м годам, про переоценку 90-х годов, очевидно, все они адресованы, так, ну, я бы сказал, той части российского общества, которая осталась. Алексей Навальный увидел, что его электорат уехал, либо ушел в подполье практически весь. То количество, которое осталось, несущественно. И давайте честно говорить, он ориентируется сейчас не на нас, а говорит не для нас. Соответственно, это первый тезис. Второй тезис. Никаких выборов в Российской Федерации абсолютно нет. И нет никакого смысла спорить и дискутировать с предложениями Алексея Навального. Кому нравится, пусть делают так, как предлагает он. У него есть своя политическая стратегия. Те, кто считают себя его политическими сторонниками, очевидно, должны ей так или иначе следовать. А все остальные делают свой свободный выбор, потому что вне зависимости от того, какой выбор они сделают, результат будет тот, который заранее запрограммирован, причем на этих выборах уже даже на муниципальном уровне. Никаких неожиданностей, кроме, может быть, Хакасии, где разрешили немножко поиграться, нет, и потестировать выборы, больше нигде не будет. Вот, соответственно, и переоценка 91-го года Алексеем Навальным на самом деле из той же оперы. Это не переоценка никакая событий прошлого. Это актуальная политика языком истории. Так же, как это делает Владимир Путин на самом деле. Но его же поле, его бить, пытаются бить.
Хорошо, Дмитрий, что вы скажете по...
Ну, я не хочу разбирать выступление Навального. Мне кажется, что там 91-е годы предвзято интерпретируется. Но человек сидит и крепко сидит, поэтому как-то что-то, как-то критиковать его просто не хочется. Что касается выборов. Конечно, это не выборы. И, конечно, надо относиться к ним не как к выборам. Ну, было правильно сказано, электоральная процедура, электоральное мероприятие. Но я рассматриваю выборы как способ демонстрации. Это примерно... Это ритуал для власти. Как в советские времена, голосуешь, не голосуешь, 99,9% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Но ты эти выборы или эту электоральную процедуру, а еще точнее электоральный ритуал, можешь использовать в качестве поляны для демонстрации. Безопасно, бесплатно, ничем не рискуя. Можно прийти и испортить бюллетень. Испорченный бюллетень, недействительный бюллетень, правильно испорченный бюллетень, входит в число 100%, и, соответственно, это какой-то еще дополнительный кандидат. Или проголосовать за кого-то другого. А можешь просто это пропустить, потому что ты выше этого. Но если рассматривать это как способ послать власти свое мнение, то, мне кажется, не грех сходить на участок и проголосовать или за кого-то не из «Единой России», или просто грамотно испортить бюллетень, потому что это значит, что все остальные получат на ту долю процента меньше, которую ты представляешь.
Дмитрий Орешкин и Иван Преображенский сегодня были с нами в эфире. Кое-что мы обсудили про события 30-летней давности.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».